Уважаемые радиослушатели, вы настроены на волну радио «Голос мира». И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит вторая часть повести «Джордж Мюллер». В конце 1829 года Джордж переселился в Девон, чтобы там провести каникулы у своих друзей. Там он свое положение обдумал обстоятельнее и, наконец, написал миссионерскому обществу и изложил свои взгляды, а также предложил служить обществу без жалования, если только оно разрешит ему работать там, где укажет ему Господь. Хотя он находился в чужой стране и имел мало друзей, Джордж уже пришел к убеждению, что о материальном нет нужды заботиться. Он говорил: «Пока я только буду верно служить Господу, то есть пока от всего сердца буду прежде искать Царствие Божие и правды Его, до тех пор сам Бог позаботится обо всем остальном». Вот те обетования Божьи, которые вдохновляли сделать этот решительный шаг. «Просите, и дано будет вам». «Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» — Матфея 6 глава 7 и 8 стихи. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» — Иоанна 14 глава 13 и 11 стихи. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды?» Матфея 6 глава с 25 по 34 стихи. В ответ на свои письма Мюллер получил следующий ответ от секретаря общества. «Лондон, общество распространения христианства среди евреев». На заседании миссионерского комитета 27 января 1830 года было зачитано письмо господина Мюллера и решено написать ему следующий ответ. «Хотя комитет искренне радуется всякому действию под руководством Святого Духа, все же ему кажется, что обществу не следует поддерживать такого работника, который не подчиняется его руководству». И пока Мюллер будет придерживаться своих взглядов, оно не может его считать своим работником. Но если он готов изменить свои убеждения, общество готово возобновить свою связь с ним. Таким образом, связь с этим обществом была прервана, и Мюллер остался проповедовать на юге Англии. Ему было предложено стать пастором Авиньезерской церкви в Тинмауте. Хотя это не было единогласным решением всей церкви. Когда он принял эту должность, некоторые вышли из церкви и больше никогда не вернулись. Но зато многие стали приходить, которых раньше никогда не видели. «Эта работа не осталась без благословения», — писал Мюллер, — «потому что многие с удовольствием слушали мою проповедь, не обращая внимания на все мои недостатки». Некоторые были и против меня, но в общем началось оживление. Люди стали рассуждать о Библии, исследовать ее, точно ли там так написано, как я проповедую. Но важнее всего было то, что Господь на эту работу наложил свою печать, пробуждая грешников от их грехов. 12 недель я провел в той борьбе. Все это время Господь заботился о моих нуждах так... что два брата, которым я даже не заикнулся о своих нуждах, содержали меня. После этого община в числе 18 членов пригласила меня стать их постоянным пастором. Я им ответил, что их предложение еще не принимаю как доказательство воли Божьей. Все же я был рад этому. Братьям я сказал, что останусь с ними так долго, пока буду видеть, что на то воля Божья. Так как я не оставил еще своего первоначального намерения быть разъездным миссионером. Кроме того, братья предложили мне годовое содержание в размере 550 рублей. С возрастанием церкви росло и мое содержание. Теперь Мюллер остался жить в Тенмауте, в небольшом городке на юге Девона, в очень живописной местности. Но работать только здесь казалось ему мало. Он посещал все окрестные местности и проповедовал там. Однажды ему пришлось проповедовать в Сидмауте в апреле 1830 года. Там он услышал разговор трех сестер о крещении. Они хотели выслушать мнение Мюллера по этому вопросу. Он сказал: «Я не думаю, что мне следовало бы еще раз креститься». «А крещены ли вы вообще когда-нибудь?» — спросила одна из сестер. «Да», — ответил он. «Меня крестили, когда я был еще ребенком». «А вы когда-нибудь читали об этом в Священном Писании и молились ли об этом Богу?» «Нет, я этого не делал». «Тогда я вас попрошу», — ответила эта женщина, — «прежде это сделать, а потом говорить». Мюллер принял это к сердцу и наедине изучал этот вопрос в свете Слова Божия и нашел, что крестить можно только тех, кто верует, и что крещение только тогда правильно, если совершается по Писанию, то есть через погружение. В этом отношении важными он нашел стихи, которые записаны в Деяниях святых апостолов в 8 главе 36 и 38 стихах и в Римлянам в 6 главе с 3 по 5 стихи. Основываясь на этих местах Писания, он сам принял крещение, совсем не намереваясь через то перейти в церковь баптистов. Летом того же 1830 года он пришел к убеждению, что в вечере Господней надо участвовать еженедельно, по примеру первой церкви. Основывал он свои заключения на месте Священного Писания, которое записано в Деяниях святых апостолов в 20 главе 7 стихом. Скоро после этого он нашел, что по учению Писания надо позволить Духу Святому работать через любого брата, кого на какое служение он сам избрал. Поэтому на богослужениях под руководством Мюллера выступали со словами назидания и наставления также и другие братья, имевшие кое-что сказать в назидание другим. В это время готовилось другое событие, которому было суждено принести богатый плод. Джордж, помолившись Господу и хорошо обдумав, женился на сестре одного зубного врача, Марии Гровис. Упомянутый зубной врач оставил свою должность, дававшую ему около 15 тысяч рублей в год доходу, и уехал миссионером в Персию, не вступив в связь ни с одним из миссионерских обществ, которое бы позаботилось о нем. Он отправился в путь вместе с женой и детьми, положившись единственно на Господа. Это произвело на Мюллера великое впечатление. В это время, заботясь о росте своей веры, он стал колебаться, хорошо ли ему получать определенное жалование. Он рассуждал следующим образом. Первое. Жалование пастора собирается путем назначения платы на стулья в молитвенном доме. Но, как пишет апостол Иаков во 2 главе с 1 по 6 стих, это не угодно Господу, так как бедный брат не в силах купить себе сиденье в первых рядах и потому вынужден сидеть сзади. Поэтому плата за сиденье была отменена. Такое объявление было вывешено около дверей молитвенного дома. Второе. Иной брат с радостью дал бы что на пропитание мне, если бы это разрешалось делать тогда, когда у него есть средства, а не в определенные сроки, когда, может быть, у него есть и другие расходы. Притом я не знаю, как он дает, будучи принужден или с радостью, охотно. Бог же любит доброохотно дающих. И сколько я знаю, братьям, собиравшим мне жалование, не всегда легко удавалось это сделать. Третье. Хотя Господь даровал мне много благодати, и я не встречал препятствий в следовании за понятой мною истиной, все же чувствую, что назначение платных мест в церкви — большой соблазн. Это смущает меня, но только на малое время. Когда я с молитвою изучал вопрос о крещении, я испытывал такое же искушение. так как знал, что потеряю рублей 300 из своего жалования, если буду креститься. Но скоро Джордж почувствовал твердость в своем решении отказаться от жалования и всецело возложить на Бога заботу о насущных нуждах. И, положившись на Господа, он уже совсем спокойно продолжал свой путь, полный простого доверия Богу. Спустя месяц после его свадьбы, которая была, впрочем, очень простая, в одном доме происходило собрание с воспоминанием смерти Господней. Здесь Мюллер объявил Тинмаутской церкви, что впредь он определенного жалования от церкви не желает. Что Джордж Мюллер сам рассказывает по этому делу так знаменательно, что стоит того, чтобы здесь привести выдержки его слов. «После того, как я братьям все это предложил, я прочитал послание к филиппийцам, 4 главу, и сказал им, если они хотят поддержать меня своими добровольными приношениями, я их приму, как бы малы они ни были. Несколько дней спустя я чувствовал, что получать все пожертвования лично для меня не совсем удобно, так как отнимает много времени как у меня, так и у жертвующего. Притом бедный брат может постесняться малостью своей жертвы и ничего не дать. А через это он был бы лишен возможности принять участие в содержании своего проповедника. Другой же, наверное, давал больше, так как теперь его жертва становилась известной. И он, возможно, дал бы меньше, если бы его дар остался бы неизвестным, что было бы лучше. Для этого в собрании мы поставили ящик, на котором было написано, чтобы всякий, кто хочет дать мне что-то на содержание, опустил свой дар туда. В это время мне казалось справедливым не обращаться ни к кому с просьбой о помощи и даже к братьям. Начиная с этого времени расцвета своих юношеских сил, он до светлого вечера своей жизни не свернул больше с этого пути веры. Он не имел определенного дохода, людям он никогда не открывал своих нужд, и все же мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало. Полагаясь на Господа, что Он пошлет все необходимое, он одновременно был уверен в успех дела Божия. Полагаясь с детской верой на Божье обетование, он мог поставить памятник Божьей доброте. Мал был этот памятник в начале, но в конце он стал таким, что всей христианской церкви пришлось удивляться ему. Да, истинная вера не может обойтись без дел. Восхищаясь добротою Божьей, Мюллер пишет, «Он не посылает для нашей только что зарождающейся веры непосильного испытания, но ободряет нас и показывает, что готов нам помочь». В конце этого года, когда Мюллер пытался жить верой, он мог сказать, что Господь богато позаботился о всех его нуждах, хотя вначале он ничего такого не мог предвидеть. Так что материально он ничуть не пострадал, но зато духовно это было для него особым благословением. В начале следующего 1831 года для Мюллера вдруг наступила нужда. Он взывал к Богу о помощи, но когда немедленно ее не получил, стал уже колебаться. Он уже начал думать, что зашел слишком далеко, полагаясь только на Бога. Но это искушение он скоро преодолел, и сейчас попало ему в руки 24 рубля. Два месяца спустя его упование на Бога снова было поколеблено, но уже час спустя одна дама ему принесла 5 золотых монет. В следующий день после собрания ему один брат сунул в карман 6 рублей, завернутых в бумажку, а сам скрылся. Будучи в Барстапле, они нашли среди вещей жены золотую монету, неизвестно кем положенную туда, а приехав домой, нашли в своем чемодане еще 2 золотые монеты и несколько медяков. Медяшки, наверное, были положены, чтобы при выкладывании чемодана деньги громче звенели. Также несколько дней спустя он нашел в ящике своего стола 2 рубля, положенных туда неизвестным человеком. В том же году позже кто-то прислал ему окорок баранины и буханку хлеба, так как кем-то был пущен слух, что мюллеры голодают. Тому подобные слухи нередко распространялись. Но, говоря правду, свидетельствует Мюллер, наш добрый Господь так снабжал нас всем необходимым, что ежедневно имели все необходимое пропитание. Об этом я говорю с величайшей радостью. Мой Господь был для нас хорошим хозяином, и если бы мне сегодня снова было предложено, каким бы пойти путем, я другого не выбирал бы. Отметим вкратце, сколько было его доходу в первом году, живя верой и молитвой. В ящик в молитвенном доме было опущено 320 рублей, члены церкви дали 70 рублей, от тенмаутских братьев и других 935 рублей, всего 1325 рублей. Кроме того, кто-то им подарил одежду и других вещей на 200 рублей. Получая определенное жалование, говорит Мюллер, говоря по рассуждению человеческому, мой доход был бы гораздо меньше. Если кто думает, что такая жизнь удаляет от Господа и делает беззаботным о духовном, или если кому-то кажется, что, живя так, человеку пришлось бы все время беспокоиться о том, что есть, что пить или во что одеться, и потому было бы лучше получать определенное жалование, чтобы не иметь заботы о материальном, то таким Мюллер советует, помолившись Богу, поразмыслить о следующем. Первое. Я испытал оба эти пути и нашел, что теперь у меня меньше забот, чем прежде. Второе. Упование на Господа, от которого я ожидаю дневное пропитание, укрепляет меня в вере в моменты нужды, потому что я знаю, что Он не оставит. Из опыта могу сказать, что помощь Божия не знает границ. Он мне и в дальнейшем поможет. Живя верой, я не имею никаких забот. Однажды мне кто-то сказал, вы можете поступать так или иначе, но девоншерские братья все равно позаботятся о вас. Я ответил, Господь может содержать и через девоншерских братьев, и через других своих детей. Третье. Такая жизнь веры помогала мне всегда бодрствовать, когда я ослабевал и даже был близок к отпадению. Так как невозможно жить в грехах и одновременно ожидать от Господа все просимое. Четвертое. Всякая услышанная молитва подкрепляет наш дух и наполняет сердце радостью. Работа на новом месте. В Тенмауте Мюллер познакомился с одним искренним учеником Христа и серьезным проповедником Евангелия Генрихом Креком. Они имели много общего, хотя имели разные характеры. Им обоим было по 24 года, когда познакомились. Оба учились в университете, один в Германии, другой в Шотландии. Оба стремились изучать еврейский язык. Оба в одно и то же время были приведены к Христу, будучи еще студентами. Но это сходство еще не сделало их друзьями. Их объединила горячая любовь к Господу, горевшая ярким пламенем в их сердцах. В это время, пишет Мюллер, с 1829 по 30 год я углубился в изучение вопроса о втором пришествии Христа, причем я убедился, что Священное Писание есть наш единственный свет на нашем пути, и Дух Святой — наш наставник. Я уразумел больше также и ту благодать, которую я получил от Господа в эти 4 года после моего обращения. И так как сердце Крека было привязано к тому же, мы скоро стали близкими друзьями. Наша дружба продолжалась 36 лет, пока он не отошел к Господу. В 1829 году в Тинмауте появился один господин из Бристоля по имени Чапман. Он принадлежал к церкви святого Якова в Бристоле и приехал сюда для поправления здоровья. Будучи в Тинмауте, он однажды посетил Шелдонскую церковь и услышал проповедника Крека. Молодой проповедник ему так понравился, что у него появилось желание пригласить его проповедником в Бристоль. Вернувшись домой, Чапман неоднократно писал Креку и приглашал его посетить Бристоль. Но, несмотря на все эти приглашения, Креку посетить Бристоль удалось только в 1831 году. Он провел 14 дней в доме Чапмана и проповедовал в разных церквях. Как только Крек вернулся в Шелдон, Чапман снова стал его просить переселиться в Бристоль. Но так как его жена была больна, он не принял определенных решений. В феврале 1832 года жена его умерла, и месяц спустя, хотя он еще не оправился от понесенной потери, Крек переселился в Бристоль и стал пастором церкви Гедеона, которая была без пастора. Переселившись в Бристоль, Крек написал Мюллеру, приглашая его на помощь к себе в Бристоль. Мюллеру уже казалось, что в Тинмауте его работа подходит к концу, и, получив письмо от Крека, сказал об этом церкви. При этом он указал, что с самого начала он не имел намерения здесь оставаться надолго, но только до тех пор, пока позволит Господь. Слыша это, глаза многих наполнились слезами. Чтобы решить, где ему работать в дальнейшем, Мюллер в почтовой карете 21 апреля 1832 года прибыл в Бристоль, который потом должен был стать полем деятельности на всю его дальнейшую жизнь. На другой же день утром он проповедовал в церкви Гедеона, а вечером — в церкви Питея. Свидетельство этих двух верных слуг Божьих было благословением для многих душ, особенно для одного пьяницы. Отправляясь в трактир, он встретил одного знакомого, который пригласил его в собрание, и Слово Божье сильно коснулось его сердца. И когда 5 месяцев спустя он находился на одре смерти, то не мог достаточно возрадоваться и возблагодарить Господа за те благословения, которые он получил через Мюллера. В мае месяце Мюллер с Креком снова вернулись в Девон, чтобы в тишине, вдали от друзей, узнать волю Божью, остаться ли здесь или переехать в Бристоль. Джордж говорил, что отъезд из Бристоля глубоко коснулся его сердца. Братья десятками обступили его и со слезами на глазах умоляли вернуться скорее. Господь их работу благословил обильно, так что один брат обещал снять еще другое помещение под собрание. Такое приготовление в тишине с молитвой было очень полезным для молодых работников. Так, молясь в уединении Богу, они рассуждали, переселиться им в Бристоль или нет. «Своими усилиями мы не хотели удалять ни малейшего препятствия», — писал Мюллер. Церкви в Бристоле они предложили следующие условия. Первое. Церковь не должна смотреть на них как на пасторов, но как заботящихся о душах работниках. Они будут проповедовать лишь то, чему учит Библия. Второе. Плата на стулья в церкви отменяется. Третье. Свое содержание они будут получать так же, как в Девоне. Церковь приняла все их условия, и 23 мая 1832 года они, провожаемые горько плачущими верующими в Девоне, покинули старое место и переехали в Бристоль. Прежде чем рассказывать дальше, нам нужно немного вернуться обратно. После 2,5 лет работы в Тинмауте церковь возросла от 18 до 51 члена. Но с Мюллером случилось новое несчастье. У него произошло кровоизлияние в желудке. Он потерял много крови. На другой день было воскресенье. До утреннего собрания двое братьев пришли узнать, как будет проходить служение. Джордж и сам не знал, что будет, и попросил их зайти еще через час. После ухода братьев Господь так укрепил его веру, что он встал, сам оделся, пошел в молитвенный дом и проповедовал там так, как обыкновенно. После собрания один врач, присутствовавший на богослужении, из дружбы к Мюллеру после обеда просил его не вставать. Джордж на это ответил, что он не сделал бы этого и утром, если бы Господь не дал ему на то веры. Он проповедовал и после обеда, несмотря на вторичный совет доктора беречь себя, и третий раз еще проповедовал вечером. Но Джордж после каждой проповеди чувствовал себя все лучше, что служило явным доказательством, что Господь был с ним. На другой день утром, вставши рано, он по обыкновению читал, молился, беседовал, и потом занялся своей работой, как будто ничего не произошло. 4 дня спустя он чувствовал себя вполне здоровым. Прибыв в Бристоль, они присматривались за подходящей квартирой. Поиски квартиры они не считали маловажным делом, поэтому это делали с молитвой. Наконец, они нашли 2 обставленные с необходимой мебелью комнаты с отоплением по 9 рублей в неделю. Вспоминая об этом, Джордж писал: «Эти комнаты были самые дешевые, какие только можно было найти, но для нас они были еще слишком хорошими, ведь наш учитель не имел даже места, где преклонить голову свою. Вначале они жили вместе». Но так как Крег скоро женился 2-й раз, а в семье Мюллеров родилась девочка, то пришлось искать другую квартиру. Как раз в это время им предлагали дом возле Вифесской церкви. Этот дом церковь приспособила под квартиры своим проповедникам. Первое лето в Бристоле для них было очень тяжелое. Скоро после их переезда в городе вспыхнула холера и требовала много жертв. Но это не мешало молодым проповедникам посещать больных и умирающих. Оба они остались невредимы. Какое возбуждение в то время было во всем городе, видно из дневника Джорджа. «Кому сегодня настала очередь умирать, знает один Господь. Никогда безжалостная смерть так не стояла перед моими глазами, как теперь. Если на эту ночь Господь нас не сохранит, завтра нас уже не будет среди живых. Вот и сегодня вечером кладбищенский колокол гудит без умолку. За весь день он не умолкал. Господи, предаю в руки Твои сам себя. Здесь я, Твое недостойное дитя. Если мне в эту ночь предстоит умереть, то моей единственной надеждой является кровь Иисуса Христа, пролитая в прощении и моих грехов. Хотя смерть посетила многие дома и тысячи жизней унесла в могилу, так что иной день хоронили по 30 человек, все же церкви Вифесская и Гедеона потеряли лишь 1 члена церкви. Наконец, 3 октября эпидемия уже сократилась настолько, что в этот день устроили благодарственное богослужение в обеих общинах. Thank you. 1833 год. 4 января пришлось немало подумать о письмах из Багдада, в которых Мюллера и Крека просили, как миссионеров, поехать туда. В письмах было приложено по 200 рублей на каждого, на путевые расходы. Но они поняли ясно, что не будет хорошо покинуть это место, где они уже работали с таким благословением. В первый год своего служения они основали новую общину при Вифесском молитвенном доме численностью в 60 членов. К общине Гедеона, находящейся в самой бедной части города, прибавилось 49 новых членов. Скоро было известно, всего было обращенных 65 человек, в том числе некоторые из отпавших. Обращались пьяницы. Враждующие супруги под молитвой двух этих друзей стали верующими. Обращались даже такие, которые угрожали убить своих жен, если только они осмелятся посещать такие собрания. Так названные собрания вопросов, где каждый из собравшихся мог выяснить имеющиеся у него вопросы, были так переполнены, что, несмотря на то, что они продолжались по 4 часа, некоторые должны были уйти домой, не добившись своей очереди. У всех главный вопрос был: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Свидетельство об услышанных молитвах. В дневнике Мюллера от 20 февраля 1834 года имеется следующая запись. «Сегодня я пришел к убеждению, что следует основать по Священному Писанию такое учреждение, которое ведало бы распространением Евангелия у нас, на родине и за границей». Почему Джордж Мюллер не хотел поддерживать уже имеющиеся миссионерские библейские общества и братские книгоиздательства, но желал основать новое? На это у него были следующие причины. Первое. Все уже имеющиеся общества работали в той надежде, что весь мир понемногу исправится, и все люди обратятся. Сколько Мюллер знал Священное Писание, то он там такого учения не находил. Второе. Упомянутые общества дружили с миром, таким образом противореча Слову Божию. В эти общества членом мог вступить всякий, лишь бы давал деньги. Хотя бы человек жил в грехах и даже открыто сознавался, что совсем не знает Иисуса, но если он внесет только деньги, этого достаточно. Он становился полноправным членом этого общества. А если кто вносил 100 или 200 рублей, такой становился пожизненным членом данного общества, какова бы его жизнь ни была. Джордж решил, что такого не должно быть. Третье. Эти общества собирали свои средства не библейским путем. Деньги выпрашивали у неверующих, что Авраам не сделал бы. Он основывал свои убеждения на местах из Библии, которые записаны в книге «Бытие» в 14 главе с 21 по 24 стих и в 3 послании Иоанна в 1 главе 7 стихом. Четвертое. Председателями этих обществ на их собраниях избираются только богатые люди, несмотря на их жизнь. Правда и то, что все управление делами этих обществ находится в руках неверующих людей. «Я никогда не видел, — пишет Мюллер, — чтобы на ответственной должности в этих обществах был избран кто-нибудь не богатый, но умный и верный слуга Христов. При таком распорядке простые галилейские рыбаки, ставшие учениками нашего Господа, которого самого называли плотником, никогда не были бы избраны в правление этих обществ. Пятое. Все эти общества делают долги». Мюллер говорит: «Кажется, нет такого общества, в отчетах которого не значилось бы, что оно без долгов. Всегда денег выдано больше, чем получено. это тоже против Священного Писания. И эти мысли он подтверждает местом Священного Писания, которое записано в послании к римлянам в 13 главе 8 стихом. Тем не менее, ни Мюллер, ни Крек не говорили, что в этих обществах не было и истинных чад Божьих, и что Бог не благословил работу их. Но они поняли, что для них воля Божья, чтобы они отделились от этих обществ, указав, где они не поступают по Писанию. При этом они не хотели других критиковать или себя считать лучше других. Оба проповедника поняли также, что это было бы во вред братьям, среди которых они работали раньше, и было бы против Писания, если они со своей стороны ничего не будут делать для миссии, для распространения Библий и брошюр. Поэтому 5 марта 1834 года они имели собрание, на котором учредили общество для распространения духовной литературы как на родине, так и за границей. На приглашение братьев отозвались немногие и, главным образом, малозначащие в мире люди. Но исполненные веры слуги Христовы не дали смутить себя этим. Ухватившись за Божию руку, они решили крепко держаться за нее, надеясь, что их труд, хотя и вначале такой маленький, все же будет расти и не останется без плода. Работать они хотели по следующим правилам. Первое. Мы верим, что каждый христианин должен трудиться для Господа, и Священное Писание говорит, что Бог благословит всякое дело любви и веры. Хотя, судя по местам из Священного Писания, которые записаны в Евангелии от Матфея в 8 главе с 24 по 43 стих и во втором послании к Тимофею в 3 главе с 1 по 13 стих, видно, что до пришествия Христа весь мир не обратится. Тем не менее, мы должны воспользоваться благоприятным временем, пока Господь еще медлит, чтобы усиленно проповедовать Евангелие. Второе. При содействии Господнем мы надеемся обойтись и без одобрения и помощи мирских людей. Поэтому мы не будем приглашать ни одного необращенного, несмотря на его высокое положение и богатство. Это не чтит Бога. «Во имя Бога нашего мы поднимем знамя» — Псалом 19, 6 стих. «Пусть Он будет нашим единственным стражем, и если Он будет с нами...» Наш труд будет успешен, но если его не будет с нами, тогда ничего не выйдет. Третье. От неверующих денег просить мы не будем. 2 Коринфянам 6 глава с 14 по 18 стих. Но не будем и отказываться принимать их дары, если они это делают доброохотно. В подтверждение этому стих из Библии «Деяния святых апостолов», 28 глава, со 2 по 10 стих. Четвертое. Руководство обществом мы не будем поручать неверующим, и основанием этому – место из Священного Писания, которое записано во втором послании к Коринфянам, 6 главе, с 14 по 18 стих. Пятое. Увеличивая работу, мы не намерены делать долгов. Римлянам 13:18, чтобы потом не просить церкви помогать нам выплачивать их. Ведь это против духа и смысла Нового Завета. С Божьей помощью все недостатки будем приносить смиренно в молитве к Нему же. И будем дело развивать настолько, насколько позволит Бог своим благословением. Шестое. Я не такого мнения, что истинные плоды работы видны по израсходованным суммам или распространенным Библиям, но потому, какое благословение Божие будет на этом деле. В подтверждении стих из Священного Писания, который записан в пророка Захарии, 4 главе 6 стихом. «И это благословение у нас будет такое, сколько Бог нам поможет выпросить у Него на коленях». Седьмое. Мы намерены лишь идти путем, указанным в Священном Писании, и мы согласны принимать всякое указание и совет опытных в деле Божьем людей, если их советы по Писанию. Цель общества следующая. Первое. Основать школы и поддерживать их, будь то будничные или воскресные, для детей или для взрослых, лишь бы они имели библейский дух. Мы постараемся, чтобы учащимися в таких школах были главным образом дети неимущих людей. А. Будничной школой в библейском духе мы называем такую, где верующие учителя указывают детям путь спасения по Библии. Б. Воскресные школы мы будем поддерживать такие, если там все верующие и если там учатся Библии. Второе. Распространять Священное Писание. Мы будем продавать неимущим Библию дешевле. И хотя продажу Библии по удешевленной цене мы считаем лучше, чем раздачу бесплатно, все же неимущим Библия будет дана даром. Третье. Поддерживать миссию. Мы желаем поддерживать тех миссионеров, жизнь которых и работа больше всего согласуется со Священным Писанием. Деньги по этим отраслям будут распределяться равномерно, или там больше, где нужда больше. Притом каждый жертвователь может указать, на какую цель он дает. Таковы были устав и цели общества. «В наше время другого подобного общества нет», — писал Мюллер. «Нет у него высоких и богатых заступников и членов. Вся ответственность как будто ложится на простых двух проповедников, которые сами решили за помощью ни к кому из людей не обращаться, и которым несколько дней спустя после основания общества пришлось сделать отметку. Сегодня в остатке у нас есть лишь 50 копеек. Но работа все же имела успех с самого начала. Тайной силой и успеха этого общества было то, что оно имело лучшего покровителя, готового помочь в любую минуту. Ответом на многие молитвы было то, что в первые 7 месяцев поступило пожертвований 1670 рублей. За это время в воскресной школе обучалось 120 детей, а школу для взрослых посещало 40 человек. А в 4 оборудованных будничных школах училось всего 209 детей, мальчиков и девочек, причем 54 из них учились бесплатно, а остальные платили лишь третью часть обычной платы. За это время было распространено 482 Библии, 520 Новых Заветов и 575 рублей послано миссионерам. Так работали они с успехом и дальше. Но Бог избрал Мюллера для одного еще большего труда. Уже около 1,5 лет Мюллер думал, не открыть ли приют для сирот. Первое побуждение к этому он получил во время учения в Галле, где он пробыл несколько месяцев в приюте Франке. Там были устроены также бесплатные квартиры для нуждающихся студентов. Все это основал, уповая на помощь свыше, брат А.Г. Франке. Пример этого мужа веры произвел глубокое впечатление на Джорджа. В дневнике Мюллера сохранилась следующая запись. «Да поможет мне Господь так следовать примеру Франке, как он за Господом». В 1835 году Джорджу Мюллеру снова удалось посетить учреждение Франке, и по возвращении домой в Бристоль у него еще больше явилось желание сделать кое-что для сирот Англии, и делать это таким путем, чтобы сердца детей Божьих через это укреплялись. Он знал, что маловерные и колеблющиеся из его общины были бы намного счастливее, если бы они больше уповали на Бога, что Он поможет им как духовно, так и материально. Смотря на этих сирот с жалостью, подобной Христовой, Джордж слышал голос Христа к нему: «Паси агнцев моих». И он был готов взяться за это дело, не спрашивая, где нам взять столько хлеба, чтобы каждому хватило понемногу. Чтобы предложить это дело церкви и своим друзьям, Мюллер созвал собрание 9 декабря. Несколько дней до этого при чтении Библии Джорджа поразили слова: «Открой уста твои, и я наполню их» — Псалом 80, 11 стих. Он верил в это обетование точно так, как там написано, и потому, преклонив колени, стал просить Бога послать ему 10 000 для постройки сиротского приюта, и также, чтобы Господь указал и послал способных помощников ему в этом деле. 2 дня спустя Джордж уже получил 1 полтинник для этого дела. Это прислал ему 1 бедный миссионер. 2-е пожертвование не было больше 1/2. Потом кто-то пожертвовал платяной шкаф. На этом собрании 9 декабря 1835 года Мюллер сказал только слово. Пожертвования же совсем не собирались. Все же к концу собрания было добровольно сложено 5 рублей, и одна сестра предложила свои услуги быть прислугой. На другой день 2 других человека изъявили готовность посвятить себя этому делу и отдать всю свою домашнюю обстановку. В тот же день вечером кто-то пожертвовал 29 тарелок, 2 блюда, 3 стола, 1 кувшин, 4 чайника и многие другие вещи. 12 декабря в кассе уже числилось 500 рублей и разные вещи. На другой день один брат дал обещание еженедельно жертвовать по 2 рубля, пока Господь только даст на это возможность. 17 декабря одна бедная швея пожертвовала для сирот 1000 рублей. Эти деньги она получила в наследство от своей бабушки и отдала с радостью, хотя сама зарабатывала весьма скудно, 1,5-2 рубля в неделю. Зная все это, Джордж отказывался принимать ее жертву, но она ответила: «Господь Иисус пролил за меня последнюю каплю своей крови. Как же мне пожалеть эти 1000 рублей?» На это Мюллер ничего не мог ответить. Он принял эти деньги с благодарным сердцем и понял, что сам Господь избрал эту бедную, болезненную швею, чтобы и ей принять участие в нуждах бедных сирот. Апреля 1836 года Джордж Мюллер снял большой дом и устроил там приют для 30 сирот. Все уже было приготовлено, но сирот не было. Мюллер чувствовал, что в чем-то сделал упущение. Во всех мелочах касательно приюта для сирот он обращался в молитвах к Богу, но самих сирот он у Бога не выпросил. Ему казалось, что само собой понятно, что будут предложены многие. Но прошел 1-й день, никто не явился. Это так смирило Мюллера, что он, преклонив колени, стал об этом серьезно молиться Богу. Но на 2-й день явился 1 сирота, а к концу месяца — 42. По истечении 8 месяцев... Мюллер снял 2-й дом, чтобы устроить приют для 36 совсем малых детей от 1 дня до 7 лет. 9 месяцев спустя пришлось открыть еще 3-й приют, чтобы поместить там мальчиков, тогда как 1-й дом был отведен для девочек. Мюллеру теперь пришлось уже содержать 96 сирот. Его молитвы о подходящих домах, способных помощниках и необходимых 10 000 рублях были услышаны. Когда Джордж открывал приют для мальчиков, он получил от 1 умирающего завещание на остающееся после него имущество в 3 рубля. Эти 3 рубля накопил маленький мальчик и, умирая, завещал сиротам. Джорджу казалось, что через эту жертву мальчика Бог указывает ему открыть приют для мальчиков. Для этой цели нашли дом недалеко от 2 уже устроенных домов. Вначале они, правда, имели в виду 2-й дом, но так как соседи угрожали владельцу дома подать на него в суд, боясь, что из-за крика детей им житья там не будет, Джордж этот проект оставил, повинуясь Слову Божию. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Римлянам, 12 глава, 18 стих. А сейчас послушаем, как об этом событии рассказывает сам Джордж Мюллер. Почему он взял на себя такое великое и ответственное дело? Исполняя должность пресвитера в Бристольской общине, встречаясь и переписываясь со многими верующими, я обратил внимание, что дети Божии в наше время ни в чем так не нуждаются, как в укреплении веры. Однажды я посетил одного брата, работавшего в сутки не менее 14-16 часов. Понятно, от этого уставала не только его плоть, но и душа. Он больше не имел времени для дела Божия. Я дал ему совет, чтобы работал поменьше, чтобы организм отдохнул и чтобы ему укрепиться во внутреннем человеке через чтение Слова Божия и молитву. Он мне ответил, как обыкновенно на это отвечают: «Если мне только меньше работать, то моя семья будет терпеть нужду. Даже и теперь при таком усиленном труде нам еле хватает, ведь жалование такое маленькое». Разве такой ответ исходит от доверия Богу, который сказал: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам»? В таких случаях я отвечал: «Мой дорогой друг, не вы, а Господь позаботится, чтобы ваша семья не нуждалась. Тот, кто позаботится о вашей семье во время вашей болезни и безработицы, тот же позаботится и теперь, когда вы будете меньше работать, чтобы уделить время на чтение Библии и молитву». Иногда люди как будто с этим соглашаются, но на их лицах написано: «Ну как далеко я уйду, так поступая?» Поэтому мне хотелось дать братьям ясное доказательство, что наш Бог и Отец есть тот же верный Бог, каким Он был всегда, и что Он в наши дни тот же живой Бог для всех, кто на Него полагается. Иногда мне приходилось встречать людей, сильно беспокоившихся о своей старости. Как они будут жить, куда денутся, когда уже не будут в состоянии работать? Таким я говорил, что Бог помогал всем, кто на Него возлагал свою надежду. Но они мне отвечали, что теперь другие времена, не те, что раньше. И я мог чувствовать, что они не смотрят на Бога, как на живого Бога. Я часто об этом скорбел в своей душе, и у меня явилось желание воочию всем показать, что и в наши дни Господь не забывает тех, кто доверяется Ему. Для некоторых братьев-коммерсантов было во вред то, что они вели свои дела так же, как неверующие. На мое указание, чтобы они вели торговлю по Слову Божию, они мне отвечали, что конкуренция большая, время тяжелое и людей очень много. Указывались еще и другие причины, почему им нельзя вести торговлю по Слову Божию. Иногда иной и желал, чтобы было что лучше, но я не встречал, чтобы кто определенно стал из торгующих на сторону Божию, решившись во всем положиться на Бога и сохранить неоскверненную свою совесть. Мне хотелось и этих христиан наставить через наглядные примеры, что наш Бог и поныне тот же. Также была еще иная группа людей, обязанности которых не были совместимы с доброй совестью, но они не желали оставить свое дело или предприятие, боясь потерять доходное дело и остаться без куска хлеба. Хотя я знал, что Господь и в других может пробудить такую же веру, какую Он дал мне, но я желал им воочию доказать, что Бог верен. Я хорошо помню, какое великое благословение я получил и как окрепла моя вера в Бога, глядя на приют для сирот, основанный братом Франке. Потом я подумал, что мне должно служить Церкви Христовой тем даром благодати, которым Он наделил меня, то есть вполне доверять обетованиям Божьим. Я знал многих христиан, которые отравляли свою жизнь личным недоверием Богу, и я, думая об этом, часто печалился. Но Бог использовал эту скорбь как корень, из которого выросло потом страстное желание показать церкви и миру, что Бог не изменился. Это доказательство должно было быть для всех очевидным, именно то, что я, бедный человек, лишь верой и молитвою, никому из людей не обращаясь за помощью, добыл столько средств, чтобы открыть и содержать приют для сирот. Это должно было укреплять сердца братьев и сестер, и также привлекать и пробуждать необращенных, так как все слова Божьи и Его дела истинны. Это было главной причиной, почему я приступил к открытию приюта. Понятно, я искренне хотел также быть орудием Божьим, чтобы заботиться о бедных сиротах, приготовить все необходимое для обеспечения им крова, пропитания и одежды, а также воспитать их в страхе Господнем. Но главной и основной целью этого учреждения было прославить Бога, чтобы Бог сам был отцом сирот. И чтобы доказать, что Бог верен и слышит молитвы, мы решили, как я, так и мои сотрудники, к людям за помощью не обращаться. И это удалось нам великолепно. Теперь всякий, как бы слеп он ни был, может убедиться, что Бог слышит молитвы. Поэтому через чтение наших отчетов обратились многие грешники, а великое множество верующих приобрело радостное упование на живого Бога. Так что наша цель достигнута, и плод веры созревал во многих сердцах. За все это я от глубины души благодарю живого Бога, который один достоин чести и славы. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала вторая передача, составленная по автобиографической повести «Джордж Мюллер». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93.
надежда увяла, прошу, мой Господь, помоги.
Волнения жизни порою слабею, идти за тобою нет сил. Душою своею так сильно болею, молю, чтоб меня ты простил.
Но веры так мало, и силы не стало, и гаснут порывы любви. Молитва так слаба, надежда увяла, прошу, мой Господь, помоги.
Хоть вера так слаба в груди, и ты дашь мне силы идти до могилы, не падая духом в пути.
Но веры так мало, и силы не стало, гаснут порывы любви. Молитва так слаба, надежда увяла, прошу, мой Господь, помоги.
Прошу,